Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Итак, главное в этом часе. В Химкинском лесу пройдет форум гражданских активистов «Антиселигер».
Я думаю, что «Антиселигер» — это действие, это поступок, а не только ля-ля-ля.
Конституционный суд рассмотрит жалобу Сергея Александрина, чья дочь погибла в ДТП на Ленинском.
Что есть какое-то временное ограничение, чтобы забыть родного человека, тем более, если его необоснованно в чем-то обвиняют.
Шанхайская организация сотрудничества соберется на юбилейный саммит.
Все это говорится, проходят разные саммиты, проходят советы министров, принимаются бумаги и ничего не осуществляется.
Российские школьники заканчивают сдавать единый государственный экзамен.
Мы ученика должны натаскивать, что ты должен сказать, как это написано в учебнике. Свою позицию в части С ты, к сожалению, предложить не можешь.
Об этом, но и не только, в сегодняшней программе «Время свободы». План на неделю. Предваряющие события последующих 7 дней. Сегодня обзор с 13 по 19 июня. Но прежде подведем итоги воскресенья. Сегодня главный государственный праздник страны – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете России. Сегодня в Москве прошло более 100 различных официальных и неофициальных мероприятий. Не осталась в стороне и оппозиция. Движение «Солидарность» провело альтернативные виртуальные выборы. А Левый фронт собрался на День гнева. Акция, как обычно, была пресечена, десятки человек задержаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
К 2 часам дня у выхода метро «Театральная» собрались около 200 человек, в том числе и десятки корреспондентов. Участников акции «День гнева» можно было опознать по черным футболкам и черным очкам. Преимущественно это были молодые люди. Полиция стала задерживать тех активистов, которые начинали скандировать лозунги или давать интервью. Одним из первых в руки ОМОНовцев попал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Он вышел из вестибюля станции метро, собрал вокруг себя журналистов и произнес короткую речь.
Проходит акция «День гнева». Несмотря на то, что сегодня празднуется День России, мы считаем, что за 20 лет Россия так и не стала свободной демократической страной, не стала социальным государством. Поэтому сегодня вот наши черные метки – это требование в администрацию президента. Мы считаем, что должен быть и социальный, и политический курс развития страны кардинально изменен. Давайте пройдем чуть дальше.
Мы имеем полное право сегодня ничего.
После этого Удальцов был схвачен и отправлен в автозак. Его сторонники протестовали, подняв вверх листовки с лозунгами. Один из них гласил: «Ваша независимость пахнет мертвечиной». Часть людей требовала найти убийц бывшего полковника Юрия Буданова, убитого в минувшую пятницу на Комсомольском проспекте в Москве.
Ловите убить Буданова! Ловите убить Буданова!
Манежная родилась в 90-м!
Сотрудники полиции задерживали оппозиционеров группами по 4-5 человек, но спокойнее от этого на площади не становилось.
Чертям ваш праздник! Чертям ваш праздник! Наша Россия! Советская Россия!
В этот день на Театральную площадь по приглашению Левого фронта пришли представители различных оппозиционных движений, в том числе и защитники Химкинского леса и активисты Московского отделения «Солидарности». От имени правых выступил театральный деятель Семен Зонзам.
Показать в День независимости, что мы гневаемся на сегодняшнюю власть. Вот и вся цель. И отнести очередное послание президенту. Мы протестуем. Только что забрали нашего товарища Никитина. За что, не знаем. Не предъявив к очередной раз ничего, никаких документов, ничего. Просто забрали и все.
А эффект есть от таких акций, на ваш взгляд?
Без всякого сомнения.
Какой?
Люди видят, что есть неравнодушные люди.
Задержания оппозиционеров продолжались около часа. Совсем иначе в этот день протестовали оппозиционеры из движения «Солидарность». На санкционированном пикете активисты раздавали собравшимся в поддержку честных выборов символические бюллетени для голосования со списком из 13 политических объединений, включая незарегистрированное Министерством юстиции. Москва День России отметила десятками мероприятий, включая народные гуляния, митинги и шествия. В Кремле президент Дмитрий Медведев вручил деятелям культуры и науки государственные премии. отношений. Несмотря на то, что День России страна отмечает много лет, отношение к этому празднику неоднозначное, зачастую негативное, как к событию, ускорившему процесс распада Советского Союза. Многие путаются в названии. Об историческом значении Дня России рассуждает историк и политолог Сергей Станкевич.
У меня нет по этому поводу ни малейших сомнений. Это будет великий государствообразующий праздник. Такой же, да, как соответствующие праздники в Соединенных Штатах, во Франции и в других нормальных государствах мира. Конечно, пройдет время, чтобы осознать все значение происходящих тогда перемен. Но что делать? Улита истории ползет медленно, а в России медленно вдвойне.
Когда проводятся разные опросы, то люди, многие не понимают, что это за праздник, и одни говорят о Дне независимости, другие о суверенитете, а третьи вообще не понимают, о чем идет речь. Откуда у вас такой оптимизм?
Ну, это не оптимизм, это скорее трезвость историка, который знаком с тем, как подобного рода процессы протекали в другие эпохи и в других странах. Понятно, что общественное мнение у нас очень подвижно и различно. Более того, зачастую у нас нет общественного мнения, а есть общественные настроения, которые меняются под влиянием последней телепередачи. Мы страна телекратии. Настроения у нас очень телекратичные. Должны, видимо, смениться поколения, должны составить большинство в населении страны те, кто родился в 90-91 году и которые понимают, что другой страны у нас нет, что только это, и именно ее нужно обустраивать. И именно она вот в этой исторической форме появилась в 90-м году в июне и закрепилась в 91-м году.
Это был Сергей Станкевич. Если проводить аналогии, то почти в каждой стране есть даты и дни, когда обнуляется одна эпоха и начинается другая. В США это День независимости, во Франции День взятия Бастилии, в Италии День республики и так далее. Обрастет ли с годами праздник День России национальными традициями и торжествами или останется лишь красным днем календаря с выездами на дачи и огороды? На этот вопрос попытался ответить руководитель фонда «Индем» Георгий Саттаров.
Вы знаете, эта вещь абсолютно непредсказуема, потому что это предмет мифологии, эволюция этой мифологии. Кому могла бы прийти в голову идея, что День Бастилии станет, наверное, главным национальным праздником во Франции? У них и без этого есть немало славных дат, а тут толпа маловразумительных людей ворвалась в абсолютно никому не нужное укрепление, да, где там пара уголовников сидела, и все. Поэтому это из разряда непредсказуемых совершенно вещей. Ну и кроме того, непонятно, на какой горизонт мы все это временное обсуждаем. Ведь известно, что будет с нашей территории там через какое-то значительное время, и чьи праздники нужно будет обсуждать.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Информационная программа, предваряющая события последующих 7 дней. С 17 по 20 июня впервые состоится форум гражданских активистов «Антиселигер-2011». Место проведения – Химкинский лес, ставший символом борьбы с произволом власти. Организатор форума – движение в защиту Химкинского леса. Соавтор идеи – известный борец с коррупцией, создавший сайт «Росспил» блогер Алексей Навальный. Лагерь в Подмосковье – это антипод прокремлевского молодежного форума, который ежегодно проводится на озере Селигер в Тверской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Это 4 летних дня для всех, кому не все равно. Так организаторы говорят о готовящемся форуме «Антиселигер», приглашая всех неравнодушных граждан, готовых поддержать защиту природы и развитие гражданского общества. Форум, как известно, пройдет в Химкинском лесу, в котором давно стоят палатки защитников леса. Их ежедневные сводки в блогах транслируют все новые сюжеты борьбы. Цитирую за 10 июня. 15 часов. Только что участники палаточного лагеря остановили работавший мульчер, вызвали полицию. 18 часов. Незаконная работа остановлены дежурным по разводам второго ОВД города Химки Сергеем Казаковым, но продолжаются работы без разрешительной документации рядом с Вашутино. Присутствует большое количество охраны ЧОПа «Витязь». Блокировать работы у Вашутина активистам пока не удается. Их не более 8 человек. Конец цитаты. Одним из первых «Антиселигер» поддержал Всемирный фонд дикой природы. В видеообращении директор фонда Игорь Честин сказал, что, с одной стороны, российские власти уделяют внимание проблемам охраны окружающей среды, по крайней мере, на уровне риторики, совещание проводят проводится, поручение раздается, а с другой, на примере Подмосковья и Краснодарского края, узаконенные вооруженные формирования развернули настоящую войну против экологов, отстаивающих общественные интересы.
То есть фактически эти формирования встали на защиту незаконно реализуемых проектов. Сейчас только наша общественная активность способна сохранить нашу природу и обеспечить защиту наших природных объектов.
Уже известно, что семинары на форуме проведут ведущие российские международные эксперты, экологи, правозащитники, журналисты, ученые, политики, блогеры. Утро здесь будет начинаться с чемпионской зарядки, вечерами концерты и общение с музыкантами. Артемий Троицкий на сайте форума обратился к тем, кто собрался ехать на антисеригер.
Надо быть смелыми, надо бороться за свои права, надо относиться к реальности критично, объективно, смотреть на вещи трезво и совершать поступки. Я думаю, что очень важно, чтобы было какое-то действие. Вот я думаю, что антисеригер – это действие, это поступок, а не только ля-ля-ля.
Следят за подготовкой к антисеригеру участники форума «Селигер», который откроется в июле. Комиссар движения нашей Мария Кислицына считает, что приставка «анти» несозидательна. Она рассказала, что провластные молодежные движения тоже волнуют проблема коррупции. На «Селигере» станет известно, сколько за год было закрыто нелегальных казино, что дала борьба с торговлей просроченными продуктами, продажей спиртного несовершеннолетним, сколько снято фильмов о ветеранах Великой Отечественной и сколько ветераны получили квартир.
Ну, что касается антисеригера, все, что планируется анти, все, что делается не для созидания, а для разрушения, ну, в общем, это очень характерно для нашей оппозиции. После нас хоть потоп, трава не расти, там и так далее. Ну, ничего страшного, если отталкиваться от принципа анти, если у нас молодые люди строго живут по распорядку, им запрещено употребление алкоголя, обязательно посещение образовательных лекций, то на антисеригере, вероятно, должна быть полная анархия, все должны валяться в кустах, категорически должно быть запрещено любое чтение и познание любого вида информации. Я думаю, что вот подобным образом это должно выглядеть.
Так представляют проведение антисеригера комиссар движения нашей Мария Кислицына. На прошедшей неделе в Москве прошли дискуссии и встречи молодежных общественных движений. Наша и «Солидарность», блогеры и молодежное крыло Объединенного национального фронта, где, как пишет газета «Коммерсант», обсуждались идеи сделать врагом путинского фронта различные формы социального зла, от алкоголизма до коррупции. Правда, с коррупцией, как согласились участники беседы, могут возникнуть проблемы, так как эту тему, в кавычках, приватизировали другие силы, то есть оппозиция и блогер Алексей Навальный, а у прокремлевских движений не получается перехватить инициативу. Евгения Чирикова считает, что в названии форума приставка «анти» не главный герой.
Я бы, честно говоря, не стала бы очень сильное внимание уделять на эту приставку «анти», потому что наша основная задача – это не сделать что-то кому-то в пику, а нам просто необходима площадка для обсуждения насущных вопросов. А насущный вопрос у нас один. Как человеку выжить в современной России? Как защитить свои права? Как здесь вообще можно отстаивать свои гражданские права? Какими методами это лучше сделать? Поэтому мы пригласили лидеров общественного мнения, гражданского общества. Я не знаю, что делают нашисты в противодействии коррупции. Мне это неизвестно. Но деятельность Навального, она мне хорошо видна. Вот, я вижу ее эффективность, и поэтому я попросила все-таки его присутствовать и его рассказать о проекте «Распил» и его соратников, которые этим проектом занимаются. Мне видна деятельность правозащитная Людмилы Михайловны Алексеевой, поэтому я попросила ее приехать на наше мероприятие. Она любезно согласилась рассказать про правозащитную деятельность. Очень рада, что на наш призыв приехать на антисеригер откликнулся чемпион мира по боям без правил Павел Балаянгов. Он сказал, что он приедет к нам и проведет несколько тренингов самообороны. Я очень рада, что на наш призыв откликнулась замечательный депутат Хованская «Справедливой России». И я думаю, что мы поднимем вопрос ЖКХ, потому что помимо экологических вопросов, которые мы все непременно будем поднимать, и как гражданину в нашей стране отстоять свои права на чистый воздух, мы обязательно еще будем поднимать вопросы, как свою частную собственность защитить. То есть площадка «Антисеригер» для обсуждения – это встреча обычных людей, граждан России, для того, чтобы они могли обсудить то, что их волнует и беспокоит, гражданский форум.
Единственное, что серьезно беспокоит организаторов антисеригера – безопасность участников четырехдневного форума. Евгения рассказала, что по этому поводу готовится специальное обращение.
Мы считаем, что основной источник опасности, он исходит тут как раз от органов госвласти. Мы, естественно, сделаем открытое обращение. У нас 15 числа в 11 утра в Московском комсомольце будет пресс-конференция, где мы зачитаем наше обращение к гаранту, президента Российской Федерации, мы поясним нашу позицию по антителегеру, поясним, что мы мирные граждане, которые просто хотят встретиться и, следовательно, каким-то образом провоцировать, разгонять мирных граждан, это нарушает наше конституционное право на возможность мирных собраний.
В своем дневнике на вопросы о безопасности Евгений отвечает так: лагерь организован в спокойном участке леса, организаторами выделены средства для охраны, будут помогать дружинники из числа участников лагеря. Организаторы антиселегера надеются, что власти не будут создавать проблем на ровном месте, но, как реально мыслящие люди, просят всех понимать, что, цитирую, «родная полиция способна на многие чудеса». Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
14 июня во вторник Конституционный суд России рассмотрит жалобу на прекращение следствия по делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве, которое произошло в феврале прошлого года и вызвало большой общественный резонанс. Жертвами автокатастрофы с участием служебного «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова стали два человека. Врач Ольга Александрина, находившаяся за рулем «Ситроена», и ехавшая с ней свекровь, известный гинеколог-акушер Вера Сидельникова. Виновником аварии признали скончавшуюся Ольгу Александрину. Ее родные правоохранительным органам не верят и требуют изучить обстоятельства трагедии в суде. Единственное, чего пока удалось добиться родственникам погибших, оформить пособие оставшейся сиротой двухлетней Наде Александриной. Через несколько месяцев после гибели матери и бабушки от инсульта умер ее отец. С заявлением в Конституционный суд обратился дедушка Нади Сергей Александрин.
Мы добиваемся отмены статьи уголовного права, согласно которой следствием закрывает дело в связи с гибелью подозреваемого или обвиняемого. И дальше ни родственники, никто, ни пострадавшие другие не могут уже в суде добиваться, отстаивать свои права в этих делах.
Если Конституционный суд примет вашу сторону, чем это вам поможет?
Это даст возможность нам вновь открыть дело и действительно потребовать какого-то проведения тщательного расследования, а не то, которое было проведено по нашему делу. По Конституции каждый человек, виновным только решение суда. А благодаря этой статье Уголовного кодекса следователь выносит свое обвинение и закрывает дело, и дальше суд не рассматривает по существу дело.
То есть вы понимаете, что это выходит за рамки отдельного частного случая, это может...
Конечно, это, рассматривая наше дело положительно, это даст возможность огромному количеству людей защищать свои права в судах.
Конституционный суд принял вашу жалобу без каких-то проволочек, и есть основания говорить о том, что ваша жалоба будет рассмотрена объективно в открытых слушаниях, вы там будете присутствовать?
Буду я присутствовать и мои представители, адвокаты. Понимаете, в начале из Конституционного суда мне пришло письмо, в котором сообщалось, что жалоба принята к рассмотрению, но, скорее всего, будет рассмотрена вовне заседания. Это давало основания подозревать, что, скорее всего, будет так же, как со следствием. Но потом пришло письмо, в котором сообщалось, что жалоба будет рассмотрена в режиме заседания. Это дает больше шансов на рассмотрение дела более объективно. Хотя вместе с этим письмом пришли и документы, это ответы на запросы судьи, которому было поручено рассмотрение, подготовка этого дела, ответы разных инстанций, в которых основная масса, конечно, говорит о том, что никаких оснований для отмены этой статьи нет, потому что у людей есть право обжаловать решение всяких должностных лиц в суде. Вот как мы, следователя, решение обжаловали. А суд говорит: да нет, он все нормально сделал, и все.
И дальше вы не можете идти по инстанциям?
А дальше мы не можем никак. Нет, никак, потому что суд рассматривает, имел право следователь принять такое решение. Суд вынес решение, что имел право, потому что есть такая статья Уголовного кодекса.
Но суд рассматривал только по факту, имел он такое право или не имел
право.
Но в обстоятельства
конечно
дела не вникал.
Не вникал, потому что дело-то закрыто. Если следователь вынес какое-то решение и передал его, в суд для решения в суд, тогда бы суд рассматривал по существу. А так суд не рассматривает по существу эти вопросы, если дело закрывается в связи с гибелью подозреваемого или обвиняемого.
Если вы добиваетесь того, чтобы в судебном порядке было рассмотрено дело о дорожно-транспортном происшествии, закончившемся столь трагически, значит, у вас есть основания полагать, что вы можете предоставить неоспоримое доказательство невиновности вашей дочери. В чем они заключаются?
Даже в тех документах следствия приводятся данные допроса 6 свидетелей. Так вот, трем свидетелям, которые говорят о том, что «Мерседес» выехал на встречную полосу, или как минимум на разделительную, и что его маневр привел вот к такой трагической развязке. Показания этих свидетелей следователь своим мнением считает необъективными и не учитывает. А показания других свидетелей, которые не говорят об этом, что «Мерседес» выезжал, он учитывает, а суд-то будет рассматривать показания всех свидетелей, а не тех, кого выбирает следователь. И так далее. Есть масса вопросов в следствии, на которые следствие ответить не может. Например, следствие утверждает, что автомобиль «Мерседес» не тормозил, и поэтому после столкновения продолжал двигаться вперед. Ну, в другом процессе представитель ГИБДД, бывший, который был там на месте ДТП, сказал, что он отчетливо видел тормозной путь автомобиля «Мерседес».
Сейчас на новом этапе представители «Лукойла» не пытаются с вами связаться?
Они не пытались и не пытаются. Они в этом плане, они же тише воды, ниже травы. Они вообще ни на что не отвечают. Вы знаете, что представитель ФАР организации «Канаев» публично заявил, что, судя по ряду открывшихся обстоятельств, именно господин Барков, скорее всего, находился за рулем автомобиля. В связи с тем, что он сам признал, что все пятна крови в автомобиле – это его. А пятна крови, они все впереди, на передней подушке безопасности водительской. Никто не опровергал ничего, ни с иском не обращался по защите достоинства. Они живут по принципу «собаки лают, караван идет». Они единственное, что предложили пенсионное обеспечение ребенку. Бабушка, которая юридически сейчас отвечает за ребенка, она согласилась, и ребенок вот сейчас получает пенсию. Через пенсионный фонд, скажу так.
Откуда у вас столько сил, чтобы уже больше года прошло после той страшной трагедии, продолжать бороться, добиваться правды?
Ну, а как вы думаете, что есть какое-то временное ограничение, чтобы забыть родного человека, тем более ребенка? Тем более, если его необоснованно в чем-то обвиняют.
Сергей Александрин, отец Ольги Александриной, признанной виновной в ДТП на Ленинском. Конституционный суд рассмотрит его жалобу 14 июня. Ближайший вторник обещает стать самым насыщенным на события днем предстоящей недели, поскольку понедельник – выходной из-за сегодняшнего Дня России, а как заведено, все важные дела оставляются на после праздника. 14 июня состоится заседание Государственной Думы, на котором будет рассмотрен во втором чтении законопроект о техосмотре. Помимо этого, в работе Нижней Палаты Парламента впервые в новом качестве примет участие Сергей Миронов, бывший спикер Совета Федерации, а ныне простой депутат от партии «Справедливая Россия». В этот же день в Москве будет вынесено решение по делу руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Во вторник также выпускники закончат сдавать ЕГЭ. В Петербурге грандиозным фотомарафоном отметят 20-летие референдума, вернувшего городу историческое название, а в Великобритании стартуют знаменитые скачки в Аскоте. О некоторых из этих событий поговорим подробнее после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторам несанкционированной акции «День гнева» Сергею Удальцову и Константину Косякину вручили повестки в мировой суд, после чего отпустили из отделения полиции. Координаторы оппозиционного движения «Левый фронт» и еще около 30 активистов были задержаны на Театральной площади в Москве, где на «День гнева» собрались около 200 человек. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии разыскивают боевиков, убивших заместителя начальника Республиканского центра по противодействию экстремизму Хасана Богатырева. Полковник Богатырев был застрелен двумя неизвестными сегодня утром в городе Баксан. Президент Дмитрий Медведев вручил сегодня в День России государственные премии в области науки и искусства. Россия обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». В Турции сегодня проходят парламентские выборы, итоги которых, как ожидается, позволят правящей партии «Справедливости и развития» остаться у власти на третий срок. В Бахрейне государственные медиа сообщили об осуждении сегодня на один год тюремного заключения 20-летней женщины, которая читала стихи, критикующие короля и премьер-министра. В иранской тюрьме в результате инфаркта после 10-дневной голодовки умер известный журналист и правозащитник Реза Хода Сабер. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня почтила память жертв террористических нападений на посольства США в Танзании и Кении в 1998 году. Тогда погибли 224 человека. Радикальная группировка «Хамас» отвергла предложенную движением «Фатх» кандидатуру Саляма Фаяда на должность главы единого палестинского правительства. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Информационная программа, предваряющая события следующих 7 дней. Сегодня обзор с 13 по 19 июня. У микрофона Арслан Саидов. На предстоящей неделе сразу несколько крупных межгосударственных визитов и международных форумов, напрямую связанных с отношениями Москвы и Пекина. Председатель КНР Ху Цзиньтао отправляется в большое турне. В период с 12 по 20 июня он посетит Казахстан, Россию и Украину. Президент России Дмитрий Медведев в начале недели проведет переговоры в Узбекистане. С Ху Цзиньтао он встретится в столице Казахстана Астане. Там пройдет саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Оттуда Медведев и Ху Цзиньтао отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в работе Петербургского международного экономического форума. Объявлено, что встречи двух лидеров приурочены к 10-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Саммит, намеченный на 15 июня в Астане, также назван юбилейным. В Шанхайской организации сотрудничества, куда входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, исполняется 10 лет. О роли ШОС в современном мире говорит эксперт Центра аналитического мониторинга МГИМО Леонид Гусев.
За последние 10 лет ШОС как организация состоялась. Когда она в 2001 году учреждалась, то ставились две основные задачи направления ее деятельности. Первая – борьба за безопасность, а вторая – экономическое сотрудничество. Вот что касается борьбы за обеспечение безопасности, прежде всего в Центральноазиатском регионе, ну, худо-бедно это делается. Конечно же, не в полном объеме. Мы помним вот эти вот события в Узбекистане, в Андижане в мае 2005 года, прошлогодние события в Киргизии, в Оше. Но все-таки сама вот эта вот ситуация, она не выплеснулась за пределы вот этих вот регионов. Что касается вот, собственно, экономического сотрудничества, то здесь вообще таких вот сильных продвижений нет. Фактически все сотрудничество в области экономики между странами ШОС, оно происходит на двустороннем уровне. Там, знаете, где-то к 2009 году они записали как общее, как бы, ШОСовское дело, это строительство двух дорог через Казахстан в Россию, но это было бы все построено и без ШОС. А все остальное делается на двустороннем основе. Что еще можно сказать? Ну, вот 5 лет идут разговоры о создании так называемого энергетического клуба ШОС, где были бы представлены страны-производители углеводородного сырья. Ничего этого пока тоже не создано. За эти 10 лет что еще можно сказать? Что в какой-то мере произошло расширение ШОС. Но в какой мере? Там 6 постоянных членов, ну, Россия, Китай, Казахстан и 3 страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, да, это все постоянно. Есть страны-наблюдатели, Монголия, Иран, Пакистан и Индия. И вот в 2009 году влились, так скажем, в ШОС страны-партнеры по диалогу Белоруссия и Шри-Ланка. Только вот на этом саммите ШОС будет приниматься программа о том, как могут какая-либо страна стать постоянным членом ШОС. Там будет пункт, что страны, которые наложены санкции ООНовские, не могут приниматься в полный член ШОС. Это, конечно же, в первую очередь касается Ирана, потому что Иран, начиная с 2006 года, активно пытается стать постоянным членом ШОС. Вот его, прежде всего, Таджикистан лоббирует. Вот эти вот проблемы, которые связаны, прежде всего, с его вот ядерной программой, не дают возможности. Вот даже та же наша Россия или тот же Казахстан, да и тот же Китай все-таки опасается, что если Иран станет полноправным членом ШОС, то он привнесет туда все свои вот эти вот проблемы. А это на данном этапе никому не нужно. Что касается следующих направлений, ну, например, борьба с наркотиками. Кстати, новая стратегия антинаркотическая должна быть принята на этом саммите ШОС юбилейном. Но ведь такая же антинаркотическая стратегия уже ШОС принималась в 2004 году. Там планировалось по периметру границ с Афганистаном построить такой-то антинаркотический кордон. И, к сожалению, ничего этого не было сделано.
Новая антинаркотическая стратегия, которую намерены принять страны ШОС, тесно связана с афганской проблемой. Именно Афганистан остается одним из главных поставщиков наркотиков на мировой черный рынок. Кабул не входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, но хотел бы получить статус наблюдателя. Продолжает Леонид Гусев.
Афганистан в лице того же Хамида Карзая сейчас пытается подать заявку на то, чтобы стать страной-наблюдателем в ШОС. Но тоже непонятно, согласятся страны, не согласятся с этим, потому что, как вы сами понимаете, все-таки страна с таким огромным количеством проблем, с непонятным статусом, который может возникнуть, особенно после 2014 года, когда планируется вывод войск коалиции, да, из Афганистана. Еще что греха таить, 96-97% всех наркотиков опиумной группы, оно сейчас из Афганистана поставляется по всему миру. И поэтому принимать такую страну даже в страны-наблюдатели, это как бы, ну, тоже чревато. Поэтому, я думаю, будет какая-то дискуссия по этому моменту.
О предстоящем саммите ШОС говорил эксперт Центра аналитического мониторинга МГИМО Леонид Гусев. 16 июня Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос о снятии санкций в отношении ряда бывших представителей афганского радикального движения «Талибан». Афганские чиновники призвали ООН вычеркнуть из черного списка 18 высокопоставленных талибов. Всего в этот список, составленный в 1999 году и расширенный после терактов 11 сентября, входит 140 человек. Всем им запрещено выезжать за пределы Афганистана и пользоваться банковскими счетами. Как сообщается, снятие санкций – часть плана официального Кабула по возможному примирению с талибами, к чему подталкивает скорый вывод из Афганистана американских подразделений. Ожидается, что уже в июле афганская сторона полностью возьмет под свой контроль первые 7 провинций. Подробный план того, как будет передаваться власть, а займет это несколько лет, должен быть обнародован в ближайшую среду. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В ближайшие недели в Афганистане начнется процесс передачи контроля над разными районами страны национальной армии и полиции. Афганское правительство должно показать, что способно не только уберечь страну от Талибана и Аль-Каиды, но и создать дееспособную систему правосудия, образования, здравоохранения и так далее. Сейчас все это обеспечивают иностранные эксперты и международные организации. По плану НАТО, к октябрю этого года армия и полиция Афганистана должна насчитывать 305 тысяч человек. На содержание такой армии и полиции потребуется 5 миллиардов долларов ежегодно. В ближайшие дни президент Обама должен одобрить план сокращения американского контингента в Афганистане на 3-5 тысяч солдат. Некоторые сенаторы требуют отозвать домой больше. Сенатский комитет по иностранным делам выпустил отчет, в котором говорится, что за уходом американцев и сокращением финансовой помощи Афганистан ждет финансовый кризис. Несмотря на это, как предлагает политический обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Робинсон, Америка должна объявить о своей победе и уйти из Афганистана. Поставленные цели достигнуты, режим Талибана свергнут. Страной правит новое, избранное большинством населения правительство, инфраструктура Аль-Каиды с тренировочными лагерями и военными базами в Афганистане уничтожена, Усама бен Ладен убит. «Миссия завершена», считает Робинсон. Прокомментировать предстоящие события мы попросили сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Ахмеда Маджидьяра. Как мы знаем, весна и лето в Афганистане – сезон обострения военных действий. Мы стали свидетелями недавней серии очень серьезных атак Талибана. В связи с этим передача ответственности за безопасность страны афганским силам обороны и правопорядка и начало вывода войск международной коалиции выглядят преждевременными. На мой взгляд, НАТО и Соединенные Штаты должны были бы подождать, по крайней мере, до конца лета, когда мы могли бы лучше оценить ситуацию и решить, какое сокращение коалиционных войск окажется безболезненным и насколько афганские правительственные силы готовы взять на себя ответственность за безопасность своей страны. Что вы думаете об идее смягчения санкций в отношении некоторых групп Талибана? Идея урегулирования отношений с отдельными группами Талибана не нова. И президент Карзай, и представители некоторых государств пытались в течение многих лет вести переговоры с так называемыми умеренными лидерами талибов, но безрезультатно. Жаль, что до сих пор не оставлены попытки предоставить Талибану некий легальный статус, предлагая политическое сотрудничество, освобождая пленных талибов и идя на другие односторонние уступки. Все это не изменило поведение Талибана. Террористические действия талибов продолжаются и даже нарастают в последние недели, когда было убито несколько официальных представителей афганской власти. Я считаю, что односторонние уступки талибам не только не помогают мирному процессу, но стимулируют террористическую активность Талибана еще больше. Как вы оцениваете количество, на которое предлагается сократить американский контингент? Вывод американских солдат, который начнется в июле, имеет больше политическое значение, чем военное. Поэтому Вашингтон еще не назвал окончательную цифру сокращения. Но если сокращение превысит 5000, ничего хорошего это не сулит для борьбы за безопасность в Афганистане, где Талибан продолжает попытки вернуть контроль над территориями, утраченными за последний год. Так считает Ахмед Маджидьяр, политолог из Вашингтонского института American Enterprise. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Петербурге на следующей неделе будут не только встречать высокопоставленных гостей и участников Международного экономического форума. Город отметит 20-летие возвращения исторического названия необычной акции. Во вторник в Петербурге состоится грандиозный фотомарафон в честь референдума, вернувшего городу имя, который состоялся 12 июля 1991 года. 200 профессиональных фотографов в сутки напролет будут снимать виды Петербурга. Итогом станет коллективный фоторепортаж о жизни современного мегаполиса. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поддержала эту идею. По ее словам, ценность акции в том, что она проходит в 20-ю годовщину переименования города. Надо показать, чем мы можем отчитаться за 20 лет. Эта фотолетопись останется в нашей истории, сказала губернатор. Оппозиция, в свою очередь, замечает, что нынешней городской власти по стилю больше подходит прежнее название – Ленинград. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На общегородском референдуме 91 года 54% ленинградцев высказались за то, чтобы их дальнейшая жизнь протекала в Петербурге, но 42% были против. Кроме того, было ясно, что Верховный Совет РСФСР вряд ли утвердит результаты референдума, так что понадобились события августа 91-го, в результате которых КПСС лишилась своей ведущей роли, чтобы в сентябре указом Президиума Верховного Совета РСФСР результаты народного волеизъявления были утверждены. Петербургские демократы считают это событие очень важным, говорит лидер движения «Солидарность» Ольга Курносова.
На мой взгляд, это совершенно необходимая вещь, потому что это та связь времен, которая помогала перекидывать некий мостик к тому времени, когда наша страна была страной с великой историей. Я рада, что, хотя я родилась в Ленинграде, что я живу в Санкт-Петербурге.
Но сегодня, по мнению Курносовой, город снова стал ближе к Ленинграду, чем к Петербургу.
С одной стороны, командная система управления, такая система очень плохо управляется. Отсюда все наши жилищно-коммунальные проблемы, которые невозможно решить без расширения местного самоуправления. В какие-нибудь 80-е годы у жилищно-строительного кооператива, в котором я жила, было больше полномочий, чем сегодня у ТСЖ. Это то, что не позволяет городу развиваться. Если мы посмотрим, сколько сегодня коммунальных квартир, за 20 лет их количество существенно не сократилось. Это тоже в свое время позор Ленинграда, а теперь позор Петербурга. И вот самое худшее воспроизводится. И сегодняшняя система управления не позволяет решать эти вопросы.
С самого начала выступал за переименование Ленинграда и член правозащитного совета Петербурга, а 20 лет назад депутат Ленсовета Юрий Вдовин.
Почему Ленинград был назван Ленинградом? Оказывается, как его Ульянов по кличке Ленин, в Петербурге провел не больше 10 месяцев. Какой смысл называть было город его именем? Я был страшно рад, что город переименован был. Я помню, что после этого Я был один из тех первых депутатов, которые в городском совете сказали слово не товарищи депутаты, а господа депутаты, Подрёв там и прочее.
Вопрос о возвращении городу его настоящего имени имел огромное культурно-историческое значение и религиозное, поскольку это город Святого Петра, но в первую очередь политическое, считает историк Игорь Иванов.
Это был политический вопрос и для Компартии принципиальный, и для антикоммунистического движения, потому что для Компартии Ленинград был одним из символов их власти. Ленинград они всегда называли городом трех революций, поэтому борьба была совершенно невероятна. И началась она еще весной 89 года. И что очень важно, никаких политических партий, лидеров, политиков крупных за этой борьбой изначально не стояло. Это было именно народное движение, причем интересно, молодежное движение.
Игорь Иванов вспоминает, что сначала это была группа всего в 20-30 человек, но весной 90-го года движение стало массовым, включившим людей с самыми разными взглядами, от демократов до монархистов.
С одной стороны, мы видим КПСС со всей мощью там информационной, которую они имели, и мощнейшая ленинградская партийная организация. Были подключены деятели культуры и искусства, директор Пушкинского дома профессор Скатов выступал против, выступал против, Горбачев. А с другой стороны, единственное крупное имя, кто действительно поддержал, это Гарий Кимович Каспаров. Московская патриархия, казалось бы, она должна была участвовать в этом процессе. Вопрос решался о возвращении городу имени Святого Петра, но она молчала до самого последнего момента. И переломный пункт вот во всей этой борьбе был 9 мая 90 года, когда движение за Санкт-Петербург вывело на Дворцовую площадь 50 тысяч человек. И вот когда политики увидели, что вот это изначально молодежное небольшое движение способно выводить на площадь по 50 тысяч человек, когда они поняли, что это очень большая сила, вот тогда появились депутаты или это, стал менять свою позицию Собчак.
Игорь Иванов подчеркивает, что без провала августовского путча 91 года решение референдума о возвращении города его исконного имени не было бы утверждено, и называет это событие, а также возвращение трехцветного российского флага главными и, к сожалению, единственными победами 91 года. Подтверждением тому могут служить оставшиеся в Петербурге улицы Ленина, советские улицы, а также огромная Ленинградская область, до сих пор окружающая Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На следующей неделе заканчивается сдача единого государственного экзамена ЕГЭ. Во вторник российские школьники ответят на вопросы по физике и истории. Останется еще несколько резервных дней для тех, кто захочет пересдать обязательные предметы. Именно вокруг экзаменов по русскому языку и математике в этом году разгорелось сразу несколько скандалов, несмотря на все меры по усилению контроля за процедурой ЕГЭ. Подробнее об этом автор, ведущая программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Лиленкова.
Единый государственный экзамен подходит к концу. Главные страсти ЕГЭ по русскому языку и математике остались позади. Впереди проверки и судебные дела, возбужденные по факту нарушения процедуры экзамена. В очевидном желании помочь старшеклассникам были замечены даже не учителя, а чиновники. В Пятигорске сотрудница управления образования, в Майкопе заместитель министра образования Республики Адыгея, в Ростовской области руководитель отдела образования. Очевидно, что престиж образования в России растет, так же, как растет цена за хорошие отметки. С другой стороны, вроде бы все, что возможно для усиления контроля, было сделано. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова.
В этом году, в соответствии с законом, это норма прямого действия, нельзя иметь при себе мобильный телефон или другие электронно-вычислительные техники, которые могут быть использованы как источник информации. Институт общественного наблюдения в этом году законодательно получил закрепление своего статуса. То есть в каждом пункте приема экзамена в этом году должен быть общественный наблюдатель. Законодательно закреплено в этом году особый статус контрольно-измерительных материалов. Он теперь отнесен к документу, сведения которых относятся к информации ограниченного доступа. В связи с этим введена и, соответственно, действует та ответственность за разглашение сведений ограниченного доступа, которую мы не могли могли применить в предыдущих двух годах. Если эта процедура будет рассматриваться как уголовное действие, то, соответственно, в рамках Уголовного процессуального кодекса. Но в основном это рассматривается как административное нарушение. Максимальная санкция для юридического лица – 200 тысяч рублей.
На будущий год, учитывая также пожелания Владимира Путина, наверное, будут приняты полицейские меры. Однако усиление надзора во время проведения экзамена плохо сказывается на самочувствии самих школьников и оскорбляет достоинство педагогов, считает доцент кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выгодского РГГУ Жанна Шопина.
Взрослые покупают, взрослые продают, взрослые договариваются между собой, кто сколько чему даст. А страдают у нас дети. Что у нас ребенок настолько свободен в школе, что у него есть столько прав, там вот эти школьные советы смешные. Они дети, они решают свои детские проблемы. Взрослые перекладывают их на плечи детей, а потом, размахивая знаменами, рассказывают нам, как мы делаем все для их же пользы.
Для того, чтобы старшеклассники получили высокий балл по ЕГЭ, педагоги пускаются на разные уловки задолго до начала экзаменов. Никто не скрывает, что 11 класс – это натаскивание на ЕГЭ, ущерб остальным предметам. Во вторник российские старшеклассники сдают последние экзамены по выбору. Физику – это второй предмет по популярности, и следующий за ним – историю. Историю во вторник собираются сдавать примерно 193 тысячи человек. Рассказать об этом экзамене я попросила учителя Московской школы Андрея Юрьевича.
В части А до сих пор ошибки не ликвидированы. Есть двусмысленные вопросы. Не совсем понятны критерии оценки части Б. Надо 4 события расставить в хронологической последовательности. Если хотя бы одно ставится неправильно, то весь ответ считается неверным. Поэтому он не то чтобы сложный. В нем нет той объективности, которую мы можем получить в математике, где есть совершенно четкий ответ на задачу. К сожалению, при оценке части С должна быть удалена субъективность. Или мы ученика должны натаскивать, что ты должен сказать 3 факта выбрать именно таких, как это написано в учебнике. Свою позицию в части С ты, к сожалению, предложить не можешь.
Возможно, проведение единого государственного экзамена отражает российскую действительность. Собственное мнение значения не имеет. А купить можно все. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Во вторник, 14 июня, в Великобритании стартуют знаменитые скачки в Аскоте. В этом году королевский Аскот отмечает 300-летний юбилей. Освещенные 300-летней традицией скачки станут не только центральным событием конно-спортивного и светского сезона в британской столице, но и красочным праздником национального масштаба. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
С 1711 года, когда королева Анна впервые почтила своим присутствием построенный по ее распоряжению ипподром в Аскоте, небольшом городке вблизи Виндзорского замка, проходящие на нем скачки превратились в ежегодный национальный британский праздник, своего рода фестиваль конно-спортивной и светской жизни. Эти скачки, освещенные традиционным присутствием королевской семьи, пользуются в Британии огромным престижем. Как правило, они проходят в середине июня в течение 5 дней. Третий день под названием «Ladies Day» – «Женский день» – уже много десятилетий остается крупнейшей демонстрацией дамской элегантности. Это самый популярный день королевского Аскота. С утра еще до начала заездов и прибытия королевского кортежа в Аскоте проходит демонстрация мод. Но главная демонстрация высокой моды проходит на королевской трибуне, где дресс-код настоятельно рекомендует дамам быть в шляпах, а джентльменам в цилиндрах и фраках или дневных серых сюртуках. Билеты на королевскую трибуну продаются службой Сент-Джеймского дворца по особой рекомендации и очень выборочно. Впрочем, королевская трибуна, где царит высокая мода и где располагается королевская семья, это еще не весь Аскот. Более демократичные трибуны на так называемом гранд-стенде, но и там для мужчин обязательны пиджаки и галстуки, а джинсы и кроссовки запрещены. Главный заезд скачек королевского Аскота – заезд на Золотой кубок. Он проходит в женский день. Некогда Золотой кубок назывался императорским. Его учредил в 1844 году российский император Николай I во время посещения королевы Виктории, которая пригласила его на скачки в Аскот. Однако с началом Крымской войны кубок был переименован в Золотой. В интервью «Радио Свобода» главный администратор королевского Аскота Николас Смит отмечает, что за последние годы скачки в Аскоте превратились в события международного масштаба.
Регулярно в скачках у нас участвуют лошади из Австралии, Америки, Гонконга, Японии, Южной Африки и, конечно, из европейских стран. За последние годы, по сравнению с прошлым, значительно упростилась перевозка лошадей. Ранее это сдерживало превращение королевского Аскота в международное событие. Сейчас же он превратился в европейского лидера конного спорта с уникальной репутацией европейского флагмана международных скачек.
Николас Смит отмечает значительное увеличение денежных выплат за победу в заездах. Он связывает это с ростом международного статуса Аскота и с огромным увеличением числа игроков в тотализатор. Если раньше денежные призы исчислялись сотнями тысяч фунтов, то сейчас они доходят до миллиона. У королевского Аскота сохраняется репутация, если не аристократического, то элитарного события. Однако Николас Смит отмечает возросший демократизм королевского Аскота за последние годы.
Я бы сказал, что Аскот посещает смешанная публика. Даже зрители на королевской трибуне сейчас отвечают требованиям нашего времени. Это стимулирует посещение скачек. Еще каких-то 30-40 лет назад это действительно было элитарное событие. Сейчас же мы открыты для всех. Мы предпринимаем усилия по демократизации Аскота для его посещения самой широкой публикой. К примеру, для посещения стоячих мест на Сильвер-Ринге не нужно придерживаться дресс-кода, и при этом можно насладиться скачками.
Королевский Аскот считается неотъемлемой частью британской идентичности и одним из важных британских социальных институтов. Чем это объясняется? Николас Смит.
Думаю, это связано с тем, что лошади всегда были важной частью нашей национальной истории. Лошади и скачки всегда были любимы народом, как и сам спорт. Это часть нашей культуры. Происхождение скачек уходит далеко вглубь нашей истории. Скачки в Честере, например, восходят к 1500 году. Философию скачек у нас впитывают и познают с раннего детства. И мы счастливы, что в Британии скачки превратились в семейное торжество и до сих пор привлекают внимание публики.
Говорил главный администратор королевского Аскота Николас Смит. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что следующая рабочая неделя будет короткой. Понедельник из-за сегодняшнего праздника объявлен выходным. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».